Прежде было две толпы. Одна на стороне царя, другая на стороне мятежников. Теперь обе слились в одну. Все больше темнело, и в темноте толпа напирала, теснила государеву лошадь. «Народ ломит дуром! Извольте отъехать, ваше величество!» — сказал кто-то из свиты. «Сделайте одолжение, ребята! Ступайте все по домам! Государь вас просит!» — убеждал Бенкендорф. «По мне стрелять будут, могут и в вас попасть!» — сказал государь. «Вишь, какой мягенький стал!» Послышались голоса в толпе. «Теперь, как вам приспичило, то вы и лисите, а потом нашего же брата в бараний рог согнете. Не пойдем, умрем с ними». Лица вдруг сделались злыми, и стоявшие без шапок начали их одевать. «Шапки долой!» — закричал государь, и опять, как давеча, восторг бешенства разлился по жилам огнем. Опять понял, что спасен, только бы рассердиться как следует. Вдруг из-за забора начали швырять камнями, кирпичами, поленьями. «Подальше от забора, ваше величество!» — крикнул генерал-адъютант Васильчиков. Черноволосый курносый мужик в полушубке, распахнутом в красной рубахе, сидел верхом на заборе, там, на страшном углу, как палач на дыбе. «Вот ста наш Пугачев!» — смеялся он, глядя прямо в лицо государя. «Ваше Величество, чего за забор прячешься? Поди-ка сюда!» И вся толпа закричала, загоготала. «Пугачев! Пугачев! Нет, Гришка Отрепьев! Самозванец! Анафема!» «А что, если камнем или поленом в висок убьют, как собаку?» — подумал государь с отвращением, и вдруг вспомнил, как у того краснорожего, который давеча утром лез к нему целоваться, изо рта пахло сырою говядиною. Затошнило, засосало под ложечкой, потемнело в глазах. Руки, ноги сделались как ватные. Боялся, что упадет с лошади. «Ура, Константин!» — раздался крик. В темноте огнями вспыхнули выстрелы, и грянул залп. Испуганная лошадь под государем шарахнулась. «Ваше Величество, нельзя терять ни минуты, ничего не поделаешь, нужна картечь», — сказал Толь. Государь хотел ему ответить и не мог. Язык отнялся. И, как бывало, молния сверкала в глаза, когда дядька Ламсдорф во время грозы из-под подушки вытаскивал голову его, сверкнула мысль. Все пропало. Конец. Глава 8. «Стоячая революция», — вспоминал Голицын слова Каховского. «Стоят и ничего не делают. В одних мундирах зябнут по-прежнему, и, чтобы согреться, переминаются с ноги на ногу, колотят рукой об руку. Ждут, сами не зная чего. Более 4 часов прождали так, не сделав ни одного движения, пока не собрали всех полков, чтобы их раздавить. Как будто зачарованы чарой недвижности. Пока стоят сила, крепость неколебимая, скала Петрова, но только что пробуют сдвинуться, слабеют, изнемогают, шагу не могут ступить. Как в страшном сне, ногами двигают, хотят бежать и стоят. И противник тоже стоит, как будто этим только и борются, кто кого перестоит. Неужели прав Каховский, — думал Голицын, — неужели вся наша революция стоячая? Победа сама дается в руки, а они не берут, как будто нарочно упускают случай за случаем, делают глупость за глупостью. Когда московский полк взбунтовался, ему надо было идти к другим полкам, чтобы присоединить их к себе, но он пошел на площадь, думая, что все уже там, и только прибежав туда, увидел, что никого еще нет. Когда флотский экипаж выступил, он мог бы взять с собой артиллерию. Пушки против пушек решили бы участь восстания. Мог взять и не взял. А лейб-кренадеры могли занять крепость, которая господствовала над дворцом и над городом. Могли захватить дворец, где находились тогда сенат, совет, обе императрицы с наследником. Могли это сделать и не сделали. Но и после всех этих промахов силы мятежников были огромные. 3000 войска и в 10 раз больше народа, готовых на все по мановению начальника. «Дайте нам только оружие, мы вам в полчаса весь город перевернем», — говорили в толпе. «Стрелять будут, нечего вам на смерть лезть», — отгоняли толпу солдаты. «Пусть стреляют, умрем с вами», — отвечала толпа. Решимость действовать была у народа, у войска, у младших чинов общества, но не у старших. У них было одно желание — страдать, умереть, но не действовать. «В поддавки играть умеете?» — спросил Каховский Голицына. «Какие поддавки?» — удивился тот. «А такая игра в шашки. Кто больше поддал, тот и выиграл». Что это значит? Это значит, что в поддавки играем. Поддаем друг другу мы им, а они нам. Глупим в запуске, кто кого переглупит. Нет, тут не глупость. А что же? Не знаю. Может быть, мы не только с ними боремся. Может быть, и в нас самих. Нет, не знаю, не умею сказать. Не умеете? Эх, Голицын, и вы туда же. А, впрочем, пожалуй, и так. Не глупость, а что-то другое. Видели давеча шпиона поймали. Адъютанта Бибикова смяли. Оборвали и сбили до полусмерти. А Михайло Кюхельбекер заступился. Вывел из толпы, проводил за цепь застрельщиков с любезностью. Да еще шинель с себя снял и надел на него. Потеплее закутал, как бы не простудился бедненький. Упражняемся в христианской добродетели. Бьют по левой щеке, подставляем правую. Сами как порченные, и людей перепортили. Вон, стреляют вверх, щадят врага. Человеколюбивая революция, филантропический бунт. Душу спасаем, крови боимся, без крови хотим. Но будет кровь, только напрасная, и падет на нашу голову. Расстреляют, как дураков. Так нам и надо. Холопы, холопы вечные, подлая страна, подлый народ. Никогда в России не будет революции. И вдруг замолчал, отвернулся, ухватился обеими руками за чугунные прутья решетки, разговор шел у памятника Петра, и начал биться о них головой. Ну, полно, Каховский, дело еще не проиграно, успех возможен. Возможен? Да в том-то и подлость, что возможен, возможен успех, но нельзя терять ни минуты, поздно будет. Ради Бога, помогите Голицыну, скажите им, что они делают, что они делают. Да нет, и вы с ними, вы все вместе, а я... Губы его задрожали, лицо сморщилось, как у маленьких детей, готовых расплакаться. Он опустился на каменный выступ решетки, согнулся, уперся локтями в колени и стиснул голову руками с глухим рыданием. Один,